Это было осенью прошлого года. У Шерлока Холмса сидел какой-то пожилой джентльмен, очень полный, огненно-рыжий.
Вы пришли как нельзя кстати, мой дорогой Ватсон.
Толстый клиент вытащил из внутреннего кармана пальто скомканную газету и разложил ее у себя на коленях. Пока он, вытянув шею, пробегал глазами столбцы объявлений, я внимательно разглядывал его и пытался, подражая Шерлоку Холмсу, угадать по его одежде и внешности, кто он такой. Но сколько я не разглядывал этого человека, я не видел в нем ничего примечательного, кроме пламенно-рыжих волос. Было ясно, что он крайне озадачен каким-то неприятным событием. От проницательного взора Шерлока Холмса не ускользнуло мое занятие, и он с улыбкой сказал:
«Конечно, для всякого ясно, что наш гость, мистер Уилсон, одно время занимался физическим трудом, что он нюхает табак, что он был в Китае и что за последние месяцы ему приходилось много писать. Кроме этих очевидных фактов, я не смог отгадать ничего».
Мистер Уилсон вскочил с кресла и, не отрывая указательного пальца от газеты, уставился на моего приятеля. «Каким образом, мистер Холмс, могли вы все это узнать?» — спросил он. «Откуда вы знаете, например, что я занимался физическим трудом?» «Да, действительно, я начал свою карьеру корабельным плотником».
«Элементарно. Ваши руки рассказали мне об этом, мой дорогой сэр. Ваша правая рука больше левой. Вы работали ею, и мускулы на ней сильнее развиты».
«Да, ну как вы отгадали, что мне приходилось много писать?» Он опять удивился.
«О чем ином может свидетельствовать ваш лоснящийся правый рукав и протертое до гладкости сукно на левом рукаве выше локтя?»
«А Китай?»
«Ну, только в Китае могла быть сделана татуировка той рыбки, что красуется на вашем правом запястье. Я изучал татуировки, и мне приходилось даже писать о них научные статьи. Обычай окрашивать рыбью чешую розовым цветом свойственен одному лишь Китаю. Увидев китайскую монетку на цепочке ваших часов, я окончательно убедился, что вы были в Китае».
Мистер Уилсон громко расхохотался. «Вот оно что! А я сначала подумал, что вы, бог знает, какими мудреными способами отгадываете. Оказывается, это так просто».
«Я думаю, Ватсон, что совершил ошибку, объяснив, каким образом я пришел к моим выводам. Моей скромной славе грозит крушение, если я буду так откровенен. Вы нашли объявление, мистер Уилсон?»
Нашел, ответил тот. «Да. Вот оно. С этого все и началось». Он взял газету и прочитал: «Союз рыжих в исполнении завещания покойного Хопкинса из Лебанона, Пенсильвания, США. Открыта новая вакансия для члена союза. Предлагается жалование 4 фунта стерлингов в неделю за чисто номинальную работу. Каждый рыжий не моложе 21 года, находящийся в здравом уме и трезвой памяти, может оказаться пригодным для этой работы. Обращаться лично к Дункану Россу в понедельник в 11 часов в контору Союза, Флит-стрит, Попскорт, 7».
«Не слишком заурядное объявление, как по-вашему, а? Ну, мистер Уилсон, продолжайте вашу повесть и расскажите нам о себе, о своем доме и о том, какую роль сыграло это объявление в вашей жизни. А вы, доктор, запишите, пожалуйста, что это за газета и от какого числа».
«Да, запишите, доктор. Утренняя хроника 27 апреля 1890 года.
Отлично.
Ровно 2 месяца назад».
«Отлично. Продолжайте, мистер Уилсон».
«Ну, как я вам уже говорил, мистер Шерлок Холмс, у меня есть маленькая судная касса неподалеку от Сити. Когда-то я держал 2 помощников, но теперь у меня только один. Мне трудно было бы платить ему, но он согласился работать на половинном жаловании, чтобы иметь возможность изучить мое дело».
«Как зовут этого услужливого юношу?»
«Его зовут Винсент Сполдинг, и он далеко не юноша. Трудно сказать, сколько ему лет. Он вполне мог бы обойтись без меня, такой расторопный, и зарабатывать вдвое больше. Но, в конце концов, раз он доволен, Зачем же я стану внушать ему мысли, которые нанесут ущерб моим интересам?
В самом деле, зачем? Вам, я вижу, очень повезло. У вас есть помощник, которому вы платите гораздо меньше, чем платят за такую же работу другие. Не часто встречаются в наше время такие бескорыстные служащие.
У моего помощника есть свои недостатки. Я никогда не встречал человека, который так страстно увлекался бы фотографией. Щелкает аппаратом, когда нужно работать, а потом ныряет в погреб и проявляет пластинки. Это его главный недостаток. Но в остальном он хороший работник.
Надеюсь, он и теперь еще служит у вас?
Да, сэр. Он да девчонка, которая кое-как стряпает и подметает полы. Больше никого у меня нет. Вот мы трое живем очень тихо, сэр. А это объявление выбило нас из колеи. Сегодня исполнилось как раз 8 недель с того дня, когда Сползинг вошел в контору с этой газетой в руке и сказал: «Хотел бы я, мистер Уилсон, чтобы Господь создал меня рыжим». «Почему?» – спрашиваю я. «Да вот, — говорит он, — открылась новая вакансия в Союзе рыжих. Тому, кто займет ее, она дает недурные доходы». «А много ли это может дать?» – спросил я. «Около 200 фунтов стерлингов в год. Не больше». Но работа пустяковая, притом такая, что не мешает человеку заниматься любым другим делом. Расскажите мне все, что вы знаете об этом союзе, сказал я. Насколько мне известно, ответил Сползинг, этот союз был основан американским миллионером Большим Чудаком. Он сам был огненно-рыжий и сочувствовал всем рыжим на свете. Умирая, он оставил своим душеприказчикам огромную сумму и завещал употребить ее на облегчение участи тех, у кого волосы ярко-рыжего цвета. Этот американец родился в Лондоне, прожил здесь свою юность и хотел облагодетельствовать свой родной город. Но в союз рыжих не имеет смысла обращаться тем лицам, у которых волосы светло-рыжие или темно-рыжие. Там требуются люди с волосами яркого, ослепительного огненно-рыжего цвета. «Мистер Уилсон, вам нужно только пройтись до конторы Союза рыжих. Мистер Холмс, вы меня слушаете?»
«Да-да-да, вот. Продолжайте».
«Мы, закрыв контору, отправились по адресу, указанному в объявлении. Сполдинг проталкивался и протискивался с таким усердием, что он сумел провести меня сквозь толпу, и мы очутились на лестнице, ведущей в контору. По лестнице двигался двойной людской поток. Одни поднимались полные приятных надежд, другие спускались в уныние. Мы протискались вперед и скоро очутились в конторе».
Продолжайте, мистер Уилсон.
«В конторе не было ничего, кроме пары деревянных стульев и простого соснового стола, за которым сидел маленький человечек, еще более рыжий, чем я. Он обменивался несколькими словами с каждым из кандидатов по мере того, как они подходили к столу, и в каждом обнаруживал какой-нибудь недостаток. Однако, когда мы, в свою очередь, подошли к столу, маленький человечек встретил меня гораздо приветливее, чем остальных кандидатов. И едва мы вошли, запер двери, чтобы побеседовать с нами без посторонних. «Это мистер Уилсон, — сказал мой помощник. — Он хотел бы занять вакансию в Союзе». «Да, и он вполне достоин того, чтобы занять ее», — ответил человечек. «Давно не случалось мне видеть такие прекрасные волосы. И вдруг он вцепился в мои волосы обеими руками и дернул так, что я взвыл от боли». «У вас на глазах слезы? Значит, все в порядке. Нам приходится быть осторожными, потому что нас дважды обманули с помощью париков и один раз с помощью краски». Он подошел к окну и крикнул во все горло, что вакансия уже занята. Стон разочарования донесся снизу, толпа расползлась по разным направлениям. «Меня зовут мистер Конрос», — сказал он. «И я тоже получаю пенсию из этого фонда, который оставил нам наш великодушный благодетель. Вы женаты, мистер Уилсон? У вас есть семья?» Я ответил, что я бездетный вдовец. «Боже мой!» — мрачно сказал он. «Да ведь это серьезнейшее препятствие. Ради всякого другого мы не стали бы отступать от правил. Но человеку с такими волосами можно пойти навстречу». «Когда вы могли бы приступить к выполнению ваших новых обязанностей?» «Это несколько затруднительно, так как я занят в другом деле», — сказал я. «Не беспокойтесь об этом, мистер Уилсон», — сказал Сползинг. «С той работой я справлюсь и без вас». «А в какие часы я буду занят?» — спросил я. «От 10 до 2». «Ну, эти часы мне подходят», — сказал я. «А какое вы платите жалование?» 4 фунта в неделю». «А в чем заключается работа?» «Ну, все назначенное для работы время вам придется находиться в нашей конторе. Если вы хоть раз уйдете в рабочие часы, вы потеряете службу навсегда. Завещатель особенно настаивает на точном выполнении этого пункта. Будет считаться, что вы не исполнили наших требований, и если вы хоть раз покинете контору в часы работы». «Если речь идет всего о 4 часах в сутки, мне, конечно, и в голову не придет покидать контору», — сказал я. «А в чем все-таки заключается работа?» «Вам придется переписывать британскую энциклопедию, 1-й том в этом шкафу. Можете ли вы приступить к работе завтра?» «Конечно, конечно», — ответил я. «Ну, в таком случае, до свидания, мистер Уилсон. Позвольте мне еще раз поздравить вас с тем, что вам удалось получить такое хорошее место». Утром я отправился в спорт. Стол уже был приготовлен для моей работы. И мистер Дункан Росс ждал меня. Он велел мне начать с буквы «А» и выше. Однако время от времени он возвращался в контору, чтобы посмотреть, работаю ли я. Так шло изо дня в день, мистер Холмс. Мало-помалу мистер Дункан Росс начал заходить в контору только по утрам, а со временем и вовсе перестал туда наведываться. Прошло 8 недель. Я приписал статьи об аббатах, об артиллерии, об архитектуре, об атике и надеялся в скором времени перейти к букве «Б». Но вдруг все разом кончилось.
Кончилось?
Да-да, да-да, мистер Холмс. Сегодня утром я пошел на работу, как всегда, к 10 часам, но дверь оказалась запертой на замок, а к ней был прибит гвоздиком клочок картона. Вот он, читайте сами, мистер Холмс.
«Союз рыжих распущен 9 октября 1890 года?»
Да, распущен. Представляете, распущен.
«Союз рыжих распущен».
Не вижу здесь ничего смешного. Если вы вместо того, чтобы помочь мне, собираетесь смеяться надо мной, я обращусь за помощью к кому-нибудь другому.
Нет, с вашим делом я не расстанусь ни за что на свете. Оно буквально освежает мне душу своей новизной. Но в нем, простите меня, все же есть что-то забавное. И что же предприняли вы, найдя эту записку на дверях?
Я был потрясен, сэр. Я не знал, что делать. Я обошел соседние конторы, но там никто ничего не знал. Эта забава обошлась им довольно дорого. Они заплатили за нее 32 фунта.
Ну, мы попытаемся что-то выяснить. Но сначала разрешите мне задать вам несколько вопросов, мистер Уилсон. Давно ли служит у вас этот помощник, тот, что показал вам объявление?
К тому времени он служил у меня около месяца.
А где вы нашли его?
Он явился ко мне по моему объявлению в газете.
Только он один откликнулся на ваше объявление?
Нет, откликнулось 10 человек.
Почему вы выбрали именно его?
Ну, потому что он разбитный и дешевый.
Вас прельстила возможность платить ему половинное жалование.
Да, ну что тут поделать, да.
А каков он из себя, этот Сполдинг?
Маленький, коренастый, очень живой.
Он хорошо справлялся с вашими делами, когда вас не было дома?
Не могу пожаловаться, сэр. Впрочем, по утрам в моей судной кассе почти нечего делать.
Довольно, мистер Уилсон. Через день или два я буду иметь удовольствие сообщить вам, что я думаю об этом происшествии. Сегодня суббота. Надеюсь, в понедельник мы все уже будем знать. Ну, Ватсон, что вы обо всем этом думаете?
«Ничего не думаю», — ответил я откровенно. «Дело это представляется мне совершенно таинственным».
«Общее правило таково. Чем страннее случай, тем меньше в нем оказывается таинственного. Как раз заурядные, бесцветные преступления разгадать труднее всего, подобно тому, как труднее всего разыскать в толпе человека с заурядными чертами лица. Но с этим случаем нужно покончить как можно скорее.
А что вы собираетесь делать, Холмс?
Курить. Эта задача как раз на три трубки, и я прошу вас минут 10 не разговаривать со мной.
Холмс скрючился в кресле, подняв худые колени к своему ястребиному носу, и долго сидел в такой позе, закрыв глаза и выставив вперед черную глиняную трубку, похожую на клюв какой-то странной птицы. Вдруг он вскочил с видом человека, принявшего твердое решение, и положил свою трубку на камин.
Сарасате играет сегодня в Сент-Джеймс-Холле. Что вы думаете об этом, Уотсон? Могут ли ваши пациенты обойтись без вас в течение нескольких часов?
Сегодня я свободен, Холмс. Моя практика отнимает у меня не слишком много времени.
Ну, в таком случае надевайте шляпу и идем.
Мы доехали в метро до Олдерсгейта. Оттуда прошли пешком до Кобург-сквер, где совершились все те события, о которых нам рассказывали утром. Три позолоченных шара и висящая на углу коричневая вывеска с надписью «Жабес Уилсон» указывали, что здесь находится предприятие нашего рыжего клиента. Шерлок Холмс остановился перед дверью, затем он медленно прошелся по улице, потом возвратился к углу, внимательно вглядываясь в дома. Перед судной кассой он раз за три с силой стукнул тростью по мостовой и затем постучал в дверь. Дверь тотчас же распахнул расторопный, чисто выбритый молодой человек и попросил нас войти.
«Благодарю вас. Я хотел только спросить, как пройти отсюда на Стрэнд?»
«Третий поворот направо, четвертый налево», — мгновенно ответил помощник мистера Уилсона и захлопнул дверь.
Ловкий малый. Я считаю, что по ловкости он занимает четвертое место в Лондоне, а по храбрости, пожалуй, даже третье. Я о нем кое-что знаю.
Видимо, помощник мистера Уилсона играет немалую роль в этом союзе рыжих.
Милейший доктор, сейчас время для наблюдений, а не для разговоров. Мы разведчики в неприятельском лагере. Нам удалось кое-что узнать о Кобург-сквер. Теперь обследуем улицы, которые примыкают к ней с другой стороны. Позвольте мне вдоволь насмотреться. Я хочу запомнить порядок зданий. Да. Ну, доктор, наша работа окончена. Теперь мы можем немного поразвлечься. Бутерброд, чашка кофе и в страну скрипок, где все сладость, нега и гармония, где нет рыжих клиентов, досаждающих нам головоломки.
Мой друг страстно увлекался музыкой. Он был не только очень способный исполнитель, но и незаурядный композитор. Весь вечер просидел он в кресле, вполне счастливый, и ничто не напоминало о Холмсе Ищейке, о безжалостном, хитроумном Холмсе, преследователе бандитов.
Вы, доктор, собираетесь, конечно, идти домой?
Да, домой, домой, понятное дело, домой.
Да. А мне предстоит еще одно дело, которое отнимет у меня 3-4 часа. Это происшествие на Кобург-сквер – очень серьезная штука.
Серьезная?
Там готовится крупное преступление. У меня есть все основания думать, что мы еще успеем предотвратить его. Но все усложняется из-за того, что сегодня суббота. Вечером мне может понадобиться ваша помощь.
В котором часу?
Часов в 10, не раньше.
Ровно в 10 я буду на Бейкер-стрит.
Отлично. Имейте в виду, доктор, что дело будет опасное. Суньте в карман свой армейский револьвер.
По дороге домой я снова припомнил и весь этот необычный рассказ рыжего переписчика британской энциклопедии и наше посещение Кобург-сквер. В 9:45 я вышел из дома и, пройдя по Гайд-парку по Оксфорд-стрит, очутился на Бейкер-стрит. У подъезда стояло два кэба, и, войдя в прихожую, я услышал шум голосов. Я застал у Холмса двух человек. Одного из них я знал. Это был Питер Джонс, официальный агент полиции. Другой был длинный, тощий, угрюмый мужчина в сверкающем цилиндре, в удручающе безукоризненном фраке.
А, ну вот мы и в сборе. Ватсон, вы, кажется, знакомы с мистером Джонсом из Скотланд-Ярда?
Да, да, знаком.
Позвольте вас представить мистеру Мэриуэйзеру. Мистер Мэриуэйзер тоже примет участие в нашем ночном приключении. В сегодняшней игре, уважаемый Мэриуэйзер, ставка покрупнее, чем в ваших карточных играх. Она равна 30 тысячам фунтов стерлингов. А ваша ставка, Джонс, человек, которого вы давно хотите поймать. Джон Клей. Убийца, вор, взломщик и мошенник. Он еще молод, но это искуснейший вор в стране. Он замечательный человек, этот Джон Клей. Его дед был герцог. Сам он учился в Иттоне и в Оксфорде. Мозг его так же изощрен, как его пальцы. И поэтому он до сих пор остается неуловимым. На этой неделе он обворует кого-нибудь в Шотландии, а на следующей он уже собирает деньги на постройку детского приюта в Корнуэль. Сегодня ночью я буду иметь удовольствие представить его вам. Уже 11:00, и нам пора двигаться в путь. Вы двое поезжайте в первом кэбе, а мы с Ватсоном поедем во втором.
Шерлок Холмс во время нашей долгой поездки был не слишком общителен. Он сидел, откинувшись, и насвистывал мелодии, которые слышал сегодня на концерте. Мы колесили по бесконечной путанице освещенных газом улиц, пока не добрались до Фармингтон-стрит.
Теперь мы совсем близко. Мэриуэйзер – директор банка и лично заинтересован во всем деле. Джонс тоже нам пригодится, он славный, малый, хотя ничего не смыслит в своей профессии. Впрочем, у него есть одно несомненное достоинство. Он отважен как бульдог и цепок как рак. Если уж схватит кого-нибудь своей клешней, так не выпустит. Ну вот мы и приехали.
Мы снова остановились на той же людной оживленной улице, где были утром. Расплатившись с извозчиками и следуя за директором банка, мы вошли в какой-то узкий коридор и юркнули в боковую дверцу. Потом другой коридор, очень короткий. Открыв массивные железные двери, мы спустились по каменным ступеням винтовой лестницы. Опять двери и темный, пахнущий землей коридор. Наконец мы очутились в обширном склепе или погребе, заставленном корзинами и тяжелыми ящиками.
Сверху проникнуть сюда не так-то легко. Впрочем, снизу тоже. Я вынужден попросить всех не шуметь. Наша экспедиция может закончиться крахом. У нас впереди, по крайней мере, час, так как они вряд ли примутся за дело, прежде чем почтенный владелец судной кассы заснет. Мы находимся, доктор, как вы без сомнения уже догадались, в подвалах отделения одного из богатейших лондонских банков. Мистер Мэриуэйзер, председатель правления банка, объяснил мне, что заставляет наиболее дерзких преступников именно в настоящее время с особым вниманием относиться к этим подвалам. Дело в том, что здесь хранится французское золото. И правление банка имело ряд предупреждений, что будет совершена попытка похитить его. Несколько месяцев назад им понадобились дополнительные средства. Они заняли 30 тысяч наполеондоров у Банка Франции. И эти деньги до сих пор лежат в этих подвалах. Корзина, на которой вы сейчас сидите, содержит 2000 наполеондоров, уложенных между листами свинцовой бумаги. Редко в одном отделении банка хранят столько золота, сколько хранится здесь в настоящее время. У них есть все основания для беспокойства. Но нам пора приготовиться. Я полагаю, что в течение ближайшего часа все будет кончено. Придется мистер Мэриуэзер закрыть этот фонарь чем-нибудь темным. Кроме того, нам нужно поменяться местами. Они смелые люди, и хотя мы нападем на них внезапно, могут причинить нам немало вреда, если мы не будем осторожны. Я стану за этой корзиной, а вы спрячьтесь вон за теми.
Хорошо.
Когда я направлю на грабителей свет, хватайте их. Если они начнут стрельбу, Ватсон, стреляйте в них без колебания.
Я положил свой заряженный револьвер на крышку деревянного ящика, а сам притаился за ним. Холмс накрыл фонарь и оставил нас в полнейшей тьме.
Для бегства у них есть только один путь — обратно через дом на Кобург-сквер. Надеюсь, вы сделали то, о чем я вас просил, Джонс. Инспектор и два офицера ждут их у парадного входа?
Да-да, ждут.
Значит, мы заткнули все дыры. Теперь нам остается только молчать и ждать.
Как медленно тянулось время. В сущности, прошел всего час с четвертью, но мне казалось, что ночь уже кончилась и наверху расцветает. Ноги у меня устали и затекли, так как я боялся шевельнуться. Нервы были натянуты. И вдруг внизу я заметил мерцание света. Потом, без всякого шума, в полу возникло отверстие, и в самой середине освещенного пространства появилась рука. А через мгновение одна из широких белых плит перевернулась с резким скрипом, и на ее месте оказалась глубокая квадратная яма, из которой хлынул свет фонаря. Над ямой появилось гладко выбритое мальчишеское лицо. Через секунду незнакомец уже во весь рост стоял на полу возле ямы и помогал влезть своему товарищу, такому же маленькому и гибкому, с бледным лицом и с вихрами ярко-рыжих волос. Шерлок Холмс схватил его за шиворот. Второй вор юркнул в нору. Джонс пытался его задержать, но, видимо, безуспешно. Я услышал треск рвущейся материи. Свет блеснул на стволе револьвера, но Холмс охотничьим хлыстом стегнул своего пленника по руке, и револьвер со звоном упал на каменный пол.
Бесполезно, Джон Клей. Вы попались. А вашего товарища, которому, как вы полагаете, удалось скрыться, на улице поджидают трое полисменов. Поздравляю вас. Ваша выдумка насчет рыжих вполне оригинальна и удачна. Пожалуйста, сэр, поднимитесь наверх и соблаговолите сесть в кэб, который отвезет вашу светлость в полицию.
Джон Клей величаво кивнул нам головой и безмятежно удалился под охраной Джонса.
У меня были свои собственные счеты с мистером Джоном Клеем. В сущности, я уже вознагражден тем, что испытал единственное в своем роде приключение и услышал замечательную повесть о Союзе Рыжих. Видите ли, Ватсон,
объяснил мне рано утром Шерлок Холмс, когда мы сидели с ним на Бейкер-стрит за стаканом виски с содовой.
Мне с самого начала было ясно, что единственной целью этого фантастического объявления о Союзе Рыжих и переписывании британской энциклопедии может быть только удаление из дома не слишком умного владельца судной кассы на несколько часов ежедневно. Они поместили в газете объявление. Один мошенник снял временно контору, другой мошенник уговорил своего хозяина сходить туда, и оба вместе получили возможность каждое утро пользоваться его отсутствием. Чуть только я услышал, что помощник довольствуется половинным жалованием, я понял, что для этого у него есть основательные причины.
Да, да, Холмс, но как вы отгадали их замысел?
Элементарно. Предприятие нашего рыжего клиента ничтожное. Во всей его квартире нет ничего такого, ради чего стоило бы затевать столь сложную игру. Следовательно, они имели в виду нечто, находящееся вне его квартиры. Что же это может быть? Я вспомнил о страсти помощника к фотографии, о том, что он пользуется этой страстью, чтобы лазить зачем-то в погреб. Погреб. Вот другой конец запутанной нити. Я подробно расспросил Уилсона об этом таинственном помощнике и понял, что имею дело с одним из самых хладнокровных и дерзких преступников Лондона. Он что-то делает в погребе, что-то сложное, так как ему приходится работать там по несколько часов каждый день в течение 2 месяцев. Что же он может там делать?
Да, да, вот именно что, Холмс,
только что? Одно, только одно, Ватсон. Рыть подкоп, ведущий в какое-нибудь другое здание. Придя к такому выводу, я захватил вас и отправился познакомиться с тем местом, где все это происходит. Вы были очень удивлены, когда я стукнул тростью по мостовой. А между тем я хотел узнать, куда прокладывается подкоп. Перед фасадом или на задворках? Оказалось, что перед фасадом его не было. Я позвонил. Как я и ожидал, мне открыл помощник. У нас уже бывали с ним кое-какие стычки, но мы никогда не видели друг друга в лицо. Да и на этот раз я в лицо ему не посмотрел. Я хотел видеть его колени.
А зачем? Зачем, Холмс?
Вы могли бы и сами заметить, как они у него были грязны, помяты, потерты. Они свидетельствовали о многих часах, проведенных за рытьем подкопа. Оставалось только выяснить, куда он вел свой подкоп. Я свернул за угол, увидел вывеску городского банка и понял, что задача решена. Когда после концерта вы отправились домой, я поехал в Скотланд-Ярд, а оттуда к председателю правления банка.
Да, но как вы узнали, что они попытаются совершить ограбление именно этой ночью?
Закрыв контору Союза Рыжих, они тем самым давали понять, что больше не нуждаются в отсутствии мистера Уилсона, и что их подкоп готов. Было ясно, что они постараются воспользоваться им поскорее, так как, во-первых, подкоп может быть обнаружен, а во-вторых, золото может быть перевезено в другое место. Суббота им особенно удобна, потому что она предоставляет им для бегства лишние сутки. На основании всех этих соображений я пришел к выводу, что попытка ограбления будет совершена ближайшей ночью.
Ваши рассуждения прекрасны. Вы создали такую длинную цепь, и каждое звено в ней безупречно. Вы истинный благодетель человечества.
Пожалуй, я действительно приношу кое-какую пользу. Человек – ничто, дело – все, как выразился Гюстав Флобер в письме к Жорж Санд.